Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Надежда Мандельштам, любовь, жена, вдова великого поэта, сама по себе великая личность, большой русский писатель, человек трагической и грандиозной судьбы. О ней сегодняшняя наша программа, гость которой знаток мандельштамовского творчества и жизни, председатель мандельштамовского общества Павел Нерлер. Паша, дорогой, здравствуй. Очень рады тебя вновь видеть в нашей студии. Будем, как говорится, без цирлихов-манерлихов, на «ты» и по имени.
Взаимно.
Хорошо? Мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин, острый нож да хлеба каравай, хочешь примус туго накачай, а не то веревок собери, завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал. 19 лет они провели вместе, почти не разлучаясь. На кухне, правда, если и сиживали, то в основном чужой, своей фактически никогда и не было. А вот завязать корзину, ту самую, в которой хранились рукописи, непожитки, и уехать на вокзал от очередной опасности, этим была полна их жизнь. Жизнь отщепенцев, беженцев, нищих. 42 года она провела без него, но не расставаясь с ним ни на секунду, спасая его стихи, которые она хранила и в своей памяти, и все в той же корзинке. Бродский даже сказал, что не столько вдовой Мандельштама, сколько вдовой его стихов она была в течение этих 42 лет. И тут же пояснил эту неожиданную, острую мысль, вдовой культуры, лучшим порождением которой были стихи ее мужа. Если бы то, что она спасла для нас стихи Мандельштама, было единственным, что она сделала в жизни, заодно это она заслужила бы памятник и вечность. Но помимо этого, она написала собственные великие книги «Воспоминания», которые тот же Бродский определил как взгляд на историю в свете совести и приравнял к судному дню на земле для ее века. В конце жизни она впервые обрела покой, собственную крышу над головой и кухню, на которой она любила сидеть, словно в память о стихе ее гениального мужа. И снова Бродский, его воспоминания. Было под вечер. Она сидела и курила в глубокой тени, отбрасываемой на стену буфетом. Тень была так глубока, что можно было различить в ней только тление сигареты и 2 светящихся глаза. Остальное — крошечное усохшее тело под шалью, руки, овал пепельного лица, седые пепельные волосы — все было поглощено тьмой. Она выглядела, как остаток большого огня, как тлеющий уголек, который обожжет, если дотронешься. Ну вот в прошлый раз, сделав передачу об Осипе Емельиче, мы условились с тобой прямо, так сказать, в эфире, что сделаем о Надежде Яковлевне отдельную, потому что, ну, она того заслуживает. При этом она того заслуживает не только каким-то своим жизненным подвигом участия в жизни самого Мандельштама, в посмертной его судьбе, но она сама действительно грандиозная личность и в человеческом измерении, и в творческом, и ее мемуары, ну, Бродский за эти слова отвечает, но он назвал их лучшей прозой 20 века. И, ну, мы будем говорить о судьбе этих мемуаров, об отношении к ним, но я-то с Иосифом Бродским в этом отношении согласен. На самом деле, это действительно совершенно замечательная книга. Сейчас мы... об этом разговор впереди. Я так построю свой вопрос. Как ты считаешь, вот что все-таки было главным делом ее жизни? Вот судьба мандельштамовского творчества,
его стих, публикация его стихов, публикация его прозы, или же вот эти вот грандиозные мемуары, которые она, между прочим, засела писать, ей было почти 60 лет.
Конечно, первое. То есть это ее, ну, правильно было сказано, это подвиг, подвиг, который она совершила, сохранив стихи, сохранив архив, сохранив атмосферу Мандельштама, как бы плоть его перекочевала в ее. Это ее главное было дело, безусловно. И когда она все это с уверенностью могла сказать себе, что все это уже совершено, когда архив оказался на Западе, когда на Западе вышел сначала однотомник, потом трехтомник, ставший впоследствии еще четырехтомником Мандельштама, то есть когда стихи его были спасены и к читателю преподнесены, пожалуйста, читайте. Вот. Это было главное. Она тогда, в общем-то, сказала...
То есть ты считаешь, что это был такой разумный рационализм, такой степ-бай-степ?
Или... Конечно, нет. Конечно, нет. Просто у нее как бы внутреннее чувство определенной такой вот экзистенциальной гармонии, оно ей никогда не давало забывать, что вот это она должна сделать в первую очередь. Сделает ли она что-то еще, это другой вопрос. Тем более, что намерение писать мемуары у нее так как-то запрограммировано, это не было. Это возникло как некая реакция на что-то, да, сказать, ну, в частности, на мемуары других лиц. Там очень-очень ее раздражили мемуары Иванова, Георгия Иванова, и некоторые другие мидлинские мемуары ее необычайно, так сказать, вывели из себя.
А вот теперь, касаясь ее такой... роли в жизни Мандельштама. Я сперва даже хотел бы спросить о ее роли, о ее месте в его творчестве. Вот мы можем назвать ее его музой. Потому что все-таки, ну, мы помним, как сама она иногда пеняла на то, что она при нем играет роль собачонки. Да, и товарищ большеротый мой, это как бы тоже не совсем, что ли, образ музы. Вот она была его музой.
Да,
так
конечно. Она была музой, которая, если угодно, возникнув, не то чтобы вот прямо вот над ним порхала и крылышками помахивала, она была музой, которая обозначала важные вехи самого творчества Мандельштама, и она, которая как бы сама вместе с ним как бы развивалась и переформировываясь каждый раз, потому что муза, которой Мандельштам посвятил стихи, вот это вот «Черепаха», да, сказать, первое стихотворение, которое, когда они познакомились 1 мая 19 года, и вот этот их скоротечный, мгновенный такой вот взрывной роман.
Все ведь в один день, в один вечер, в одну ночь,
«Владимирская горка», «Пиджак на ее плечах», вот и эти стихи, и там упомянутые тобой вот стихи про скворца и стихи «Твой зрачок в прозрачной корке», это ведь совершенно разные состояния музы, если угодно. И такого, например, вот цикла, специально адресованного там Надежде Яковлевне, у Мандельштама нет, а вот эти все стихотворения, если их свести воедино, то они формируют определенный цикл, даже, если угодно, небольшую поэтическую книгу, построенную не по мандельштамовским канонам. Он книги выстраивал по хронологии, как правило, сказать, это был осознательный его принцип, достигший, ну, своего, как бы, своей полной чистоты в 30-е годы, в московских стихах, в воронежских стихах. Но этот принцип был им совершенно четко осознан, и он им пользовался как приемом. Но, тем не менее, вот если стихи, посвященные или обращенные к Надежде Яковлевне, извлечь, то получаешь вот такую некоторую книгу отдельную с определенным сюжетом.
А как ты считаешь, она была внешне интересной женщиной? Потому что она же очень разная на разных фотографиях. Иногда интересная, конечно, замечательные совершенно глаза и все прочее. Иногда, наоборот, какой-то такой...
Ну, я полагаю, что Осип Эмильевич был того мнения, что она была... интересной женщиной.
Тем больше он разбирался все-таки в этом вопросе.
Ну, таким профессионализированным знатоком он, конечно, не был.
Монахом он не был. Попавшим вдруг в земную жизнь впервые, 1 мая 19 года, он тоже не был.
Просто женская красота, она лишь на определенное и не обязательно долгое время отталкивается от внешности. Все, даже недоброжелатели Надежды Яковлевны или недоброжелательницы Надежды Яковлевны, вот отдают дань ну, просто невероятной красоте ее высокого лба и ее кожи, да, сказать. У нее была великолепная кожа, сказать, от рождения, сказать. И это то, в чем сходятся даже все те, кто относились к ней с чувством, граничащим с ненавистью. Таких тоже было достаточно. Но красота, видимо, включает в себя какие-то другие параметры, которые не просятся на глянцевую обложку, в какой-то гламур. И это Мандельштам увидел сразу, потому что когда вот они познакомились, они еще не познакомились, это был день рождения Александра Дейча, да, 19-й год, 1 мая, Мандельштам в этой гостинице жил, и в кафе «Хлам» в подвальчике гостиницы «Континенталь» в Киеве отмечался этот день рождения, и это весь табунок киевских художников, музыкантов, артистов там собрался, и Мандельштам тоже к ним спустился, они его, конечно, все знали, и вопреки обыкновению тут же согласился и стихи читать, и в общем, как-то в эту компанию нырнул. И все время глаз не сводил вот с этой девушки, с Надеждой Хазиной.
Было ей тогда 19, да?
Да.
19 лет. Вообще магия, конечно, цифра. 19 лет. 19-й год. 19 лет они вместе провели.
Да, до 38-го года. Да? Совершенно верно.
Да. И, но еще одну я хотел бы тему такую затронуть. Она, конечно, немного такая... может быть, такая очень, ее нужно осторожно трогать, что их отношения, это действительно были полны не каких-то таких абстрактно высоких чувств, но они были полны очень такой земной чувственности. Даже, ну, если хочешь, такой эротики, которая вот, в частности, я хочу одну вещь процитировать из нее, из ее воспоминаний. Причем до самой последней минуты они были этим полны, хотя уж через что они прошли, через все эти страдания, через все эти скитания, через всю эту нищету. Она пишет: «Ночью, в часы любви, я ловила себя на мысли, а вдруг сейчас войдут и прервут. Так и случилось. 1 мая 1938 года, оставив после себя своеобразный след, смесь двух воспоминаний».
А да? Что тут комментировать? Что тут можно комментировать?
Нечего. Просто да. Я хотел, чтобы прозвучал вот этот,
да,
вот,
да.
Вот этот пассаж. Вот теперь, знаешь, что я хочу тебя спросить? Понятно, в чем Мандельштам на нее повлиял? Ну, просто, видимо, во всем, да? Она сформировалась как личность, как человек под его абсолютным влиянием, его гениальной натуры, его таланта гениального и всего прочего. А как думаешь, в чем-то она на него повлияла?
Ну, тут даже двух мнений быть не может. Конечно, повлияло. Просто это были такие составные части жизни, которые не бросались в глаза. И вот то, что она сразу же, сказать, вот с первого взгляда, с первого слова, с первого звука приняла и сделала своими, да, сказать, как бы, ну, ты полюбишь иудея и растворишься в нем, да, я перефразировал, то, что она сразу приняла вот некоторые для Мандельштама очень значимые параметры жизненного поведения, ну, например, ну, крыша над головой, ну, это безбытность.
Да, вот сказать, эта безбытность, она ее приняла искренне.
Она ее приняла искренне, она ее разделяла, и она ее, если угодно, даже культивировала. Потому что это позволяло, ну, это как бы ослабляло зависимость их от власть придержащих власть имущих. Это заставляло их, конечно, сказать, хлопотать о чем-то, но и в то же время оставаться независимыми. Вот эта вот внутренняя свобода, которая... Это была некоторая награда в компенсацию за вот эту вот отвязанность от бытовых каких-то якорей. Этого у них не было одинаково, сказать. И тут они друг друга очень поддерживали. Конечно, они вместе, они почти всюду ходили вместе.
Да?
Они ведь были совершенно не разлей вода.
Не разлей
вода. И что они идут к Бухарину, что они идут к родственникам Осипа Мильча, к родственникам Надежды Яковлевны, они всегда... Практически всегда были вместе.
При том, что она была, по воспоминаниям современников, такой безмолвной его тенью. Где-то они, когда приходили, она садилась где-то там в уголке и молчала, в общем, все
она
время,
молчала.
Да?
Наверное, она вставляла в разговор что-то, сказать, но она молчала, конечно, сказать, вот, но при живом Мандельштаме. И она перестала молчать, когда она осталась без него. И эти ее реплики, эти ее речи были... ну, по своей какой-то остроте и проницательности соизмеримыми.
Конечно.
Она очень много впитала, она очень много вобрала в себя того, что только у Мандельштама по жизни она и встречала, да. и встретила. И как бы вот она действительно была, если угодно, носителем вот этой вот мандельштамовской волны, мандельштамовской атмосферы, мандельштамовской остроты, если угодно.
О чем мы сейчас и поговорим. Это ведь совершеннейшее чудо, что она уцелела. Потому что на ее арест был выписан уже ордер. И за ней, если не ошибаюсь, в Калинин, вот в эту вот квартиру, ну не квартиру, угол, который они снимали, приходили. Разминулись с ней буквально в несколько дней, потому что она, опять же, совершенно грандиозная натура. Первое, что она сделала после ареста Мандельштама, она кинулась в Калинин за этой корзинкой с рукописями.
Она прекрасно понимала, что вот это было частью ее теперь только начавшейся жизненной программы. Да? Вот некоторая сработала такая, запрограммировалась на то, что нужно спасти архив, сберечь архив. И чего только она не предпринимала.
Хотя понимала, извини, видимо, насколько это опасно, что она туда кинулась.
Ну, а даже, как бы, там, даже вопросов не было.
Даже
конечно,
вопросов не
конечно
было.
Это, ну как, вот это и есть то, что она теперь должна беречь, и она не была уверена, что они увидятся, и они не хочу говорить, утверждать, что она была уверена, что они не увидятся. Надежда на это была у нее, конечно, сказать, до последнего. Но она также, вот в этом смысле, она понимала, что ей надо делать.
Вот ты считаешь, что она сразу как бы вот эту осознала свою, так ее назовем, миссию Антигоны? Сохранить, спасти то, что от Мандельштама останется главное, его стихия.
Безусловно, упадет. Безусловно. То есть у нее началось не то чтобы раздвоение, а как бы параллельное течение двух жизней. Жизнь первая, та, которую она, Надежда Яковлевна Мандельштам, должна была вести и как-то зарабатывать себе на эту жизнь. То есть это отсюда пошли ее преподавательские заходы. И как бы жизнь вторая, параллельная, так сказать, они только в ней, только для нее они совершенно не были нераздельными. Она, вдова, или там в этот момент, когда она поехала в Калинин, она еще вдовой не была, она человек, который отвечает перед, если угодно, перед человечеством за рукописи одного гениального поэта, женой которого, музой которого ей посчастливилось быть. И именно посчастливилось. Вот. И вот это вот колоссальное счастье вот, совместного проживания, так сказать, этих 19 лет вместе с Мандельштамом, оно у нее органически, никто ей этого не объяснял, никто ее этому не учил. Мандельштам, наоборот, говорил, кто тебе сказал, что мы должны быть счастливыми, да, сказать, что ты должна быть счастливой. Вот, она это делала, сказать, почти инстинктивно, и потом уже постепенно у нее к ней возвращалось осознание этого. Не возвращалось, а приходило. Потому что потом уже она думала, а где лучше сохранить, кому дать, у кого забрать. И это ведь тоже в ситуации, когда в стране политический ландшафт ее был подвижным, сказать, тоже некоторое искусство.
Но ведь многие из его стихов, они сохранились только благодаря ее памяти, потому что она их заучила, и она их бесконечно повторяла. Я опять же не могу себя отказать в удовольствии процитировать. Это относится к временам, когда она на предельной фабрике, значит, работала. «По ночам я бессонная, бегала по огромному цеху и, заправляя машины, бормотала стихи. Мне нужно было помнить все наизусть, ведь бумаги могли отобрать, а мои хранители в минуту страха возьмут да бросят их в печку». Память была добавочным способом хранения. Можно себе представить, сколько стихов она хранила в памяти?
Ну, вообще, весь мандельштамский корпус очень небольшой.
Весь практически, да?
Это нет, ну, она, во-первых, не весь знала, да, некоторые стихи она узнала только, ну, как бы... Весь мандельштамский корпус вот стихов, кроме шелчных, кроме детских, кроме переводов, это где-то 400 с небольшим. То есть это очень маленькое, на самом деле, собрание текстов, созданных вот творческим гением Мандельштама. Это не тысячи, не десятки тысяч, как
прежде
у многих
всего,
других.
Извини, прежде всего, потому что он бесконечно стихи правила переписывал, да, как ему Гумилев как-то в молодости сказал, что стихи надо переписывать до тех пор, пока в окончательной версии от первоначальной не останется ни одного слова.
Нет, он так сказал, что это хорошие стихи, Осипа, но когда ты их кончишь, от них ничего не останется. Да, Мандельштам очень трудно и подолгу работал над каждым текстом, это верно. Вот. Ну и вообще он просто был как бы поэтом сравнительно трудно возникающего и короткого дыхания.
Но вот теперь о ее собственном литературном даре. Вспоминание, она засела писать, ей было под 60, да?
Ну, это конец 50-х годов, да? Это около, да. Это уже приближение к 60 годам. Но надо сказать, что некоторые письма, вот одно очень дивное есть письмо Харджиева из Ташкента 43-го, кажется, года, ну, это они не воспринимаются, они не писались как проза, но воспринимаются как набросок прозы, как эскиз, как своего рода какое-то эссе, настолько они...
Да, потому что, видимо, мне, я думаю, да, что подспудно все-таки замысел зрел, он не появился вот так вот одномоментно.
Не в том что дело, что с письмами было так, что как бы вот у нее была... У нее был писательский талант, у нее была хорошо поставленная рука. Писать прозу, писать воспоминания, вот ее побудили все-таки вот эти внешние причины изначально, а потом уже она, поскольку она же сразу нащупала некий жанр, это у нее произошло почти сразу, жанр небольших главок, каждая из которых, с одной стороны, является каким-то целым, там есть некоторое осмысленное сюжетное начало, вот, а в то же время они только тогда начинают играть в полную мощь, когда они рядом поставлены, выстроены в композицию. Mm-hmm. И вот так и первая, и вторая ее книга, вторая чуть сложнее, еще более сложно, как бы, но все-таки состоящая именно из этих вот таких кирпичиков, эти вот они были из этого составлены. Ведь она тоже написала несколько десятков еще некоторых текстов, mm-hmm. которые она не включила в эти книги, по каким-то там своим соображениям. То есть, стало быть, у нее были представления о композиции, о том, что не только все, что угодно она напишет, надо туда вставить, а что-то она не вставит, mm-hmm. да, в свое mm-hmm. произведение. Это, ну, вот. То есть, это была нормальная писательская работа, yeah. которая двигала ее изначально, да, вот укус, который к этому привел, это вот те самые, ей казавшиеся чудовищными, ужасными воспоминания.
Ну да. И вот младших современников. И вот уже прозвучало слово «недоброжелатели». Недоброжелатели ее действительно сопровождали всю жизнь. В том числе публикация ее мемуаров вызвала, как замечательно сказал Бродский, которого я буду часто цитировать, потому что, по-моему, угу. лучше него никто о ней не написал, вызвала негодование по обе стороны Кремлевской стены. Как он сказал, имея в виду, что и у власти вызвало негодование, и у части интеллигенции советской. При этом, опять же, как он добавляет, реакция власти была честнее, чем реакция интеллигенции. Как ты объясняешь вот такую противоречивую реакцию на публикацию, на появление, или какая публикация, еще никакой не было, этих мемуаров?
Ну, то, что касается внутри кремлевской реакции, тут все понятно.
Это понятно.
Когда эти воспоминания вышли по-русски, они... почти одновременно выходили uh-huh. по-русски и по-английски. И потом, кстати, жили своей самостоятельной жизнью на Западе. Их переводили иногда бережно, иногда не очень бережно, так сказать, на разные языки, практически на все. И на европейские языки их перевели при жизни Надежды uh-huh. Яковлевны. На китайский ее тоже перевели, но это произошло гораздо позже, да, совсем недавно. Это было понятно. И за то, что у человека находили в самоздате, который у него находили книги Надежды Яковлевны, ему тоже так же попадало, как и за другие непозволительные к обладанию и распространению и чтению произведения. В этом смысле она встала в этот ряд. Что касается интеллигенции, как бы раскола внутри интеллигенции, то он произошел. Он не произошел после первой книги, хотя там тоже можно было бы усмотреть некоторые интенции, которые во второй книге раскрылись особенно сильно. Она не стремилась быть стопроцентно справедливый по отношению ко всем тем, о ком она писала. Она никого не прятала, она не придумывала, как Катаев, каких-то там псевдонимов, все равно это было бы легко угадываемо. Она, понимаете, как бы тут надо вспомнить, что это были за книги.
Ну, Катаев тоже, ведь извини, тут я немного тебя спорю. Катаев эти псевдонимы придумал не для того, чтобы спрятать, а как некий художественный прием.
Конечно.
И реакция на его, на мой взгляд, тоже совершенно замечательные, гениальные воспоминания была очень похожая на ту реакцию, которая встретила мемуары Мандельштама.
Ну, все же она была слабей. Такого раскола на две половины читающей...
Ну, время уже было.
Да,
немного,
время
другое,
уже было в другое. Такое, да, конечно, это верно. Угу.
Тебе не кажется, извини, что я твой монолог прерываю, что было много просто, ты меня извини, элементарной зависти в этой реакции. Вдруг появилась такая книга. Человек, который до этого не имел никакой литературной биографии, про которого, наверное, считали, что вот его эта роль, это значит заботиться о наследии действительно ее великого мужа и все прочее. И вдруг появляется такая книга, которая действительно, ну, опять же Бродского цитирую, который ее приравнял к судному дню на земле для 20 века, как он сказал. Ну, это грандиозное, конечно, то, что он написал о ней. Он написал, что ее мемуары, если не остановили, то приостановили культурный распад нации. Ну, просто люди не могли этого не понимать. Только не у всех была такая широта и глубина восприятия и великодушия, которое было у Бродского. Я думаю, что было много на самом деле просто зависти.
Нет, Лен, я думаю, что зависть здесь большой роль не играла. А чему завидовать? Да? Тут, и, собственно, кто больше всего был возмущен и больше всего протестовал? Ну, те, и только те, как правило, только те, кто был или лично задет, или же, сказать, близкие люди, которых были задеты в этих воспоминаниях так или иначе. Вот тот же Каверин, который написал Надежде Яковлевне открытое письмо под названием «Тень, зная свое место», да, вот он оскорбился за Тынянова, да? Да? То, что, так сказать, Надежда Яковлевна, так сказать, позволила себе о нем написать. Эмма Григорьевна Герштейн, как бы главная оппонентша Надежды Яковлевны, она возмутилась и среагировала на то, что о ней написала Надежда Яковлевна. И некоторые другие, собственно, задетых там людей... Довольно много. Вообще людей, о которых...
Ну, Паш, там было много... Высказывались критически те, которые не были задеты.
Да.
Вдруг обиделись за Ахматову. Ахматова как-то сама
очень
за себя...
Очень многие за Ахматову
да,
обиделись.
Но Ахматова сама за себя не обижалась,
Лидия Корневна. Нет, Ахматова не могла обидеться или не обидеться. Ахматова не читала этого.
Да, я понимаю.
Так сложилось, что Надежда Яковлевна ей не показала.
Но в пересказах она, естественно,
пересказах
знала
она
и все прочее.
В пересказах она что-то знала и была недовольна, кстати сказать. Но она... Но, во всяком случае, сказать, вот, читательницей этих воспоминаний она не была. Вот, но за нее как бы от ее имени обиделась Лидия Корневна и целую книгу написала в пику. А уж Эмма Григорьевна Герштейн вообще всю жизнь потом писала, и в основном, главным образом, вот под таким скрипичным ключом ответа Надежды Яковлевны.
Ну,
не будучи, так сказать, и близко равной ей по таланту.
В том-то и дело. Вот как-то мемуары Надежды Яковлевны останутся в веках. Критика, думаю, и даже надеюсь, что нет. Хотя язык действительно очень у нее ум, и язык был очень злой. Она умудрилась даже Булгакова назвать дурнем. Хотя я думаю, вот Булгаков бы, наверное, обиделся. Он был обидчивым человеком, но не стал бы, конечно, как-то ни мстить, ни какие-то в ответ выпускать такие, значит, ядовитые стрелы. Ну, это так.
Ну, а в этом смысле, ну, а приятно ли было там Дмитрию, академику Благому, прочесть, что он лицейская сволочь? Нет, конечно.
Между прочим, о том же Катаеве замечательно его проанализировала всю такую амбивалентность, да его личности.
Вот, и, понимаете, тут как бы, и это совсем другое. Это не то, что вот лес рубит, щепки летят. То есть ты пишешь о времени, об эпохе, и поэтому не важно, что ты кого-то обидишь, кого-то не обидишь. Я не сомневаюсь в том, что Надежда Яковлевна вот то, о чем она писала, именно так воспринимала. У нее не было специальной цели кого-то оскорбить, но или кого-то. Она еще, может быть, даже что-то смягчала из своей реакции. Тоже я этого не исключаю. Но, во всяком случае, она не чувствовала себя тут всей жизнью мандельштамовской, всей жизнью своей. Она ощущала себя вправе иметь свободу высказывания и не настаивала на том, чтобы они были такими, так сказать, выдержанными и политкорректными, и не настаивала на том, чтобы они вообще были справедливыми. Она ведь в переписке с Харджием, когда они приближались к Стори. Это потрясающая, конечно, переписка. Она действительно сформулировала очень одну важную вещь. Она говорит, мы с вами ревнивцы. Мы ревнуем друг друга к Мандельштаму, к его стихам. Да. Поэтому у нас накаляется. Угу. Вот. И вот такой как бы ревнивицей суда над эпохой была она сама. И,
Извини, а по поводу ревности я вспомнил опять же из Бродского. Это замечательный пассаж, как она как-то сказала Ахматовой, что она хотела бы умереть, потому что там она снова окажется с Оськой. Угу. Ахматова сказала, нет, на этот раз с ним буду я. Вот все-таки какие реакции и какие, как говорится, в современной классике высокие отношения. Это гораздо интереснее, чем вот это вот мелкие какие-то, значит, оспаривания тех или иных.
Представляешь, как услышав это, как возбудилась Надежда Яковлевна?
Представляю,
да?
могу себе представить.
Приехали в такой типовой дом, отдельно стоящий, современный, такой восьмиэтажный или там какой-то такой кубик, такой дом. Крошечная квартирка, крошечная передняя. Все затиснуто, все, во всем бедность, непритязательность. И она очень смешно, резко, с задором большим, страшно не вязавшимся с ее хрупкостью, она спросила при знакомстве Белу: скажите, а ваш, правда, что ваш муж был Евтушенко? Но ведь он же шут, она сказала, вот с такой интонацией. Но когда, поскольку она увидела и улыбки, и нормальные отношения, ироническое, ну что в юности не бывает с человеком? И она все это поняла и очень быстро сменила гнев на милость. И я и Белым, я говорю, мы восхищались ее образом, потому что мы все знали про нее и читали ее книжки. Это было редкостью, потому что особенно вторая книга Надежды Яковлевны была большой букинистической редкостью в то время. Бела особенно сыпала просто цитатами из этой книги, и чем, конечно, все-таки покупала Надежда Яковлевна. Я тоже с большим пиететом, с огромным. И тоже с любовью, и тоже знал все такие сложные места в этой книге. Она была невероятной хрупкости человека, невероятной хрупкости. Она была измождена жизнью, страданиями. И, тем не менее, она бесконечно курила. Причем эта папироска, простая какая-то дешевая сигаретка или папироска, всегда были какое-то продолжение моей руки. И она так полулежала всегда. У нее была слабость большая. Она так или в кресле откинувшись, или на подушку откинувшись. Мы, конечно, говорили о ее книге много. И вот тогда-то и выяснилось, что она безумно резко отзывалась о людях там, о многих в этой книге. И были очень многие люди, с кем нам приходилось общаться, довольно резко говорили в ответ на что. Это очень злая книга, говорили многие интеллигенты. Ох, она очень резка в оценках, это очень злая книга, это нехорошо, так нельзя писать. Фаина Георгиевна Раневская, которая делала спектакль в те годы, «Дальше тишина» с Эфросом и с Плятом с ней. И много общался, и мы пришли с Белой за кулисы к ней. И она тоже стала говорить, это очень резкая книга, очень злая книга. И Белый просто бросился на Фаину Георгиевну, которая не знала, что делать. Она не ожидала такой страсти безумной. И когда уходила эта агрессия, она, наоборот, становилась безумно внимательной, безумно любвеобильной по отношению к нам, предположим. И могли происходить самые неожиданные сцены. И она хотела как-то развеселить обстановку вдруг. Она не была сосредоточена на своих мучениях никогда. Она хотела внести живость. Я очень оценил это и понимал, что это делается такое чисто женское чувство. Thank you.
перешли, значит, в область личных представлений. Московский ее период, потому что я знаю, что ты был с ней знаком. И я бы хотел, конечно, чтобы ты поделился своим личным, что называется, мемуаром.
Ну, мое знакомство было достаточно коротким, к сожалению. 4 или 5 лет. Я в 77-м году познакомился с ней. И этим знакомством я обязан своему другу, замечательному пианисту Алексею Любимову, которого она тоже как пианиста, как клавесиниста, очень любила. На одном из ее концертов мы случайно совпали, и он меня представил. Надежде Яковлевне. Вот. И это было зимой. У нее были длинные сапоги, которые нужно было одевать. Кто-то ее сопровождал. Но она сама все это, значит, как-то делала. И я как раз в это время написал статью о путешествии в Армению. «Солнечная фуга» у Мандельштама. И после того, как нас познакомили, попросил разрешения к ней показать ей эту работу. И она мне назначила час и время. И, значит, оказалось, что мы очень близко друг от друга живем. Она на Академической.
Это в Черемушке, да?
Она на метро, ну, в двух остановках от метро Академической, а я буквально около метро Ленинский проспект, в доме «Тысячи мелочей» я тогда жил. Я пришел в нужный час, нашел, ну, заранее нашел дом, Большая Черемушкинская, дом 14, если мне память не изменяет, квартира 50, ну, надеюсь, что память это еще хранит без ошибки. Она открыла... Там квартирка-то маленькая у нее была.
Однокомнатная, да?
Однокомнатная маленькая квартирка. Она ее купила, кооперативная, так сказать, заняв деньги у Симонова, потом вернув. Вот.
Вернув все-таки? Вот,
да, сейчас... вернув.
Не в том смысле, что он взял обратно, в этом...
Он не настаивал и был бы рад не брать, но она, как бы, сказать, она считала это и так большой помощью, и тем, что он ее выручил, и вот она вернула ему этот долг. Вот, и... Представляете, значит, вот я ей передаю этот конверт, она говорит, значит, ну, она говорит, значит, вот так, такую фразу. «Павел, там и на кухне какие-то люди. Мы тут все свои, так что до свидания».
Ничего себе, холодный душ.
Ну, я переспросил, значит, как, когда, значит, вот. Ну, и сказала, что она, или она мне позвонит, или я должен был ей позвонить, чтобы о тексте поговорить, который я оставил.
Ну, тебя это шокировало или нет?
Нет. Меня это не шокировало. Меня это поразило вот такой прямотой и силой резкости.
Да.
Не резкостью, а именно силой резкости. Да, собственно сказать, ничего плохого я и не сделал. Еще, не, может быть, это ужасное что-то, что я протянул в этом конверте. Может, чудовищный текст. Я заслуживал бы эти слова вот в прямом смысле слова. Но она еще его не прочла. Да, сказать, нет, никак не шокировал.
И ты еще не свой.
Нет, да. Хорошо. Тут
значит,
свои, я не свой.
Все сказала
все четко
битым
сказано,
словом.
Да. Тем же самым слогом, каким она писала свою прозу. Все нормально. Вот, и, но текст понравился, сказать, мы познакомились, я приходил к ней, оказалось, что вот то, что мы живем так близко друг от друга, тоже каким-то фактором являлось. И вот мог такой раз достаться звонок: «Павел, я очень старый, у меня нет хлеба».
Замечательно.
Это означало, что она сейчас свободна в этот вечер, да, что, сказать, надо что-нибудь к чаю взять, и можно к ней приехать. Я приезжал, расспрашивал, вот, я в это время уже... Начал готовить книгу вот «Слово и культура» с тем же Симоновым. Он эту идею, как председатель комиссии по наследию Мандельштама, горячо поддерживал. Ну, о том, о другом, о композиции книги, о каких-то подробностях я ее, как мне казалось, ненавязчиво расспрашивал. Вот наше общение, сказать, вот началось, и, в общем-то, до ее смерти продолжалось. Я не входил в число самых близких ее знакомых вовсе, но тем не менее, сказать, это были стабильные такие отношения. И к моей жене она очень хорошо относилась.
Вот я это хотел спросить. Все-таки тепло было?
Хотел ей подарить квартиру. Но потом выяснилось, что...
Свою, в смысле,
завещать,
или
еще
какую-то.
Потом выяснилось, что таких людей, которым, кому она хотела бы завещать квартиру, ну, некоторое количество, сказать, имеется. Да, сказать, вот. Ну, во всяком случае... Вот.
Но, тем не менее, это был искренний порыв.
Это был искренний порыв и знак некой вот такой, как бы, симпатии. Ну, вот. И очень много она рассказала ценного и полезного. Конечно, о многом не успели ее расспросить. Вот. Она была очень заинтересована во всем, что окружает ее собеседников. Расспрашивала, задавала какие-то вопросы, далеко отстоящие от каких-то мандельштамовских тем. По жизни, так сказать, да. Вот. Очень часто была склонна провоцировать на какую-нибудь такую тоже, Ну, в общем, на какое-то... любила обострить обстановку. Любила, да.
Такая вот такая да. Желчность ей была присуща не только как литературу, но и как человеку, скажем так.
Не то чтобы это было определяющим, понимаете, она была совершенно очаровательным собеседником, у которого, конечно, такая саркастическая желчь капелька всегда была наготове, но это не был яд. То есть это было одно из, одна из красок на палитре ее возможностей и интересов и установок. Но она не была у нее не было задачи То есть она сама задавала определенную дистанцию, причем это две разных дистанции. Дистанцию, которую она задавала по отношению к тебе, и которую допускала с твоей стороны по отношению к себе. И она их достаточно, выдерживала это. Вот. И, конечно, у нее были свои какие-то шуточки, свои какие-то выражения, какие-то словечки. Например, помню, она... Дурье дело она о чем-то могла сказать. Это о чем-то, что ей не нравилось. Это было ее ее выражение. Дурье дело. Я иногда и сейчас себя ловлю на том, что я именно им пользуюсь, в таком же контексте. В смысле, бессмысленное, пустое, нелепое занятие.
Жизнь ведь была в этой квартире тоже такая безбытная. Как Бродский опять же написал, что единственной ценной вещью были часы с кукушкой. Опять же, ценной вещью в кавычках. Почему? Ведь она уже могла... себе что-то позволить.
Она могла позволить, и она себе позволяла. Получала за свои, произведения в этих бонах, в которых можно было что-то купить в Березке, гонорары. Она обожала дарить людям какие-то подарки. Очень многие из тех, кто о ней написали воспоминания, наверное, каждый второй из о ней поздний, кто написал воспоминания, а именно об этом говорят, что она что-то им подарила или хотела подарить. Причем подарки могли быть даже очень себе роскошные, Одной из подруги она чуть не квартиру подарила, были деньги, да. Вот. Нет, она в этом смысле еды, в смысле полноты холодильника, она уже не жила вот такой совершенно, полуголодной и лишенной бытового аспекта жизнью. И у нее висели этой спаленке, в комнатке спаленки, совершенно замечательные картины. Вейсберга она очень любила, и Биргер, и портрет. Не помню, он у нее тоже, нарисованный Биргером, ее портрет висел он у нее или нет, сейчас я не могу вспомнить. Но, во всяком случае, картины Вейсберга я помню, «Складни», наверное, очень качественные, северные были у нее тоже в изголовье. В общем, квартира была обставлена, вполне себе уютно, и кухня у нее была очень обжитым местом, и там собирались... Она не была держательницей салона, но...
Но все-таки какой-то такой квазисалон был у нее.
Это не было квазисалоном, это была некая вечерняя компания, которая собиралась почти что каждый вечер, и состояла из людей более-менее постоянных. Вот очень близкий человек был Юра Фрейдин, Юрий Львович Фрейдин. И люди, которых, если угодно, там судьба посылала. Какие-то там западные слависты или еще кто-то. Физики были, в этой компании. Книга «Посмотрим, кто кого переупрямит» или «Кто там переупрямит время», которую я недавно выпустил. Это сборник воспоминаний о ней и ее переписок. Там эта широкая палитра ее знакомых, там очень хорошо представлена. Самые разные,
Я ошибаюсь или нет, но чуть ли не Абель входил в число людей,
нет, к ней приходивших. Не Абель. Но был действительно один человек, который утверждал, что он был разведчиком. А насчет Абеля я ничего не знаю. Она на самом деле...
Какой-то такой слух...
Нет-нет, у меня просто сейчас не всплывает фамилия этого человека, который, да, сказать, как бы утверждал, что он был разведчиком, и он тоже там фигурирует в этих документах, опубликованных в этой книге. Ну, вот мне сейчас она на память не приходит, эта фамилия. Но, во всяком случае, сказать, ну, там, он, уверяю тебя, там были совершенно, сказать, замечательные... И люди, и там, и врачи, с которыми ее сталкивали, ее болезни, становились ее друзьями. Дети этих врачей становились ее друзьями. И вот самое трогательное отношение, сказать, которое вот, ну, надо сказать, что последний год, ну, или год с полтора, собственно, сказать, без дежурства этих друзей, да-да-да, почти постоянного, да, сказать, вот последние месяцы особенно, сказать, ну, просто было бы очень тяжело. И вот те женщины, те, которые вот это дежурство осуществляли, да, сказать, вот часть из них были связаны, сказать, с Надеждой Яковлевной и общими дружескими отношениями, сказать, и, наверное, сказать, отношениями как духовнику к Александру Меню, например, да, вот это какое-то было органическое, естественное продолжение всего того, что она как бы вложила сама вот в этот стиль жизни у себя в квартирке.
Скажи мне, а ведь это было какое-то такое эпизодическое, случайное намерение в Израиль уехать? Что это было?
Да,
такое?
Это был эпизод. Это был эпизод.
И действительно она, то ли она сказала, то ли что первое, что она сделает, это приколотит распятие к стене плача.
Ну, не распятие, но что-то такое к стене плача. То есть она чувствовала себя таким синтезом иудаизма и православия, так сказать, да, это... И ей казалось, что все будут только счастливы от этого, сказать, ну, ей очень быстро объяснили, причем разные люди совершенно одинаково, и, по-моему, Столярова, да, сказать, особенно внятно ей объяснила, причем ее сразил такой аргумент: ну, кто там придет на ваши похороны, Надежда Яковлевна? Вот этот,
замечательно,
вот,
точно,
этот аргумент вот у нее сразил, а так она далеко зашла, она подала заявление. Да, она подала заявление, в книге об этом тоже есть, и Столярова с ней ездила, чтобы отвозила ее в этот АВИР, и она забрала его официально назад. Вот.
Сюда поблизости,
ну,
самом...
Думаю, что это были районные, я не уверен, что это был городской. Городской, да.
Об эмиграции только в городской подавали. Садово-Самотёчная.
Стало быть так, стало быть так. В общем, Наталья Столярова, сказать, ее отвезла, и все как бы отыграла назад. Но она, ну, действительно, кто пришел бы на ее похороны, сказать, тогда еще...
Пришли бы, но, конечно, несравнимо с тем
количеством народа. Речь идет о 71-м годе. Это, может быть, там, ну, да, конечно, количество, да, людей, кто пришли бы, умри она там, сказать, это уже когда, ну, пошла, да, большая, да, Алия. Да, тогда, да, ведь, да, ручеек, конечно, был тоненький.
Ну да, да, да.
Так что это сразило ее совершенно, сказать.
Вот уже завершая наш разговор, Ахматова не сказала: Надя самая счастливая вдова. Как бы ты проинтерпретировал эти слова? Была ли счастлива она в своей жизни после гибели Осипа Мильча?
Но ведь Ахматова не сказала, что Надя самая счастливая женщина.
Да,
Ахматова сказала, что Надя самая счастливая вдова, и она тут точна. Потому что судьба была не только благосклонной к Надежде Яковлевне, она, конечно, миновала самых... Ее миновали какие-то самые тяжелые опции, самые тяжелые варианты ее миновали. Но то, что ее не миновало, это была очень тяжелая и трудная, во всяком случае, сказать, жизнь по чужим углам, привязанность к местам, где ей выпадала работа, там преподавание лингвистических дисциплин в таких городах, как Ульяновск, там, Чита, Чебоксары. Всюду она находила каких-то замечательных людей, своих друзей, тот же Любящев из Ульяновска, и не он один. Всюду кто-то там к ней примыкал, но жизнь ее была очень тяжелой, да, сказать, вот, и при том, что ее здоровье еще с молодости и с детства не было идеальным, и недаром она так много времени проводила на курортах, Мандельштам зарабатывал деньги на то, чтобы она в Крыму лечила свои легкие, поддерживала их в каком-то состоянии. То есть вот ее, собственно, жизнь, это не давало бы, сказать, оснований для того, чтобы назвать ее самой счастливой. А вот как вдова, Во-первых, она выполнила абсолютно все, что она хотела бы и что она осознала. Она прекрасно осознавала. И когда ей удалось переправить архив сначала во Францию, а потом из Франции в Америку, в Принстон, вот в этот момент, по-моему, я так предполагаю, она почувствовала вот какое-то, если угодно, апогей своего облегчения. Mm-hmm. Вот все, что только самое главное, что можно и нужно было сделать, она уже совершила. К этому времени уже были написаны практически обе ее книги. Это 73 или 74 год, mm-hmm. когда это архив ушел на Запад. Вот. Но именно это обстоятельство было... Она же ведь боялась этих книг, что вот эти книги ударят по... Mm-hmm. по судьбе архива, что если ее заберут, то заберут и архив. А когда архив ушел, то ей уже как бы последние даже не то что страхи, но тени страха ее покинули. И она зажила такой вот, если угодно, счастливой старушечьей жизнью именно вдовы, выполнившей все свои обещания погибшему мужу. Он их не требовал с нее, но она их ему дала. И вот, собственно, вот с этого момента началась какая-то ее отрешенная от этих обязанностей перед ним угу. жизнь. В этом смысле она была, безусловно, счастливой вдова. Все-таки
переупрямила.
Переупрямила.
Всех переупрямила. И вся.
Да, и не просто переупрямила, но...
Если вот угодно, именно кстати, да. в контексте этой
да,
цитаты.
Да, да, да. да
действительно
да,
действительно да. переупрямила.
Причем вот это вот. Сделала это по-своему, не так, угу. как можно было бы еще, а именно по-своему в том виде и форме, каким она считала нужным и правильным, не считаясь тем, насколько это политкорректно, угу. всех устраивало бы. И... Нет, этого критерия у нее не было. Она была довольно... Мы тут все свои, так что до свидания. Вот.
Да,
вот
грандиозная, конечно, да. судьба. Угу. Дала бессмертие Мандельштаму. Не можем мы даже предположить, как бы сложилась его посмертная судьба, если бы ее не было. Потому что этого уже нельзя предполагать. Это вот данность, то, что этой посмертной судьбой он обязан ей. И сама обрела бессмертие, да? Сама обрела бессмертие в этих своих замечательных совершенно
мемуарах. Мне кажется, что Москва заслужила... И Надежда Яковлевна заслужила того, что на доме, где она жила, ой, повесили бы доску мемориальную. Ну, может быть, когда-то это удастся, эти хлопоты осуществить.
Ну, как может быть, Москва да. без памятника им обоим?
Памятник им обоим да. стоит один в Питере, другой в Амстердаме.
Да, я
памятник
знаю, это
любви.
Я знаю.
Вот. Я знаю. Но это тоже нечто необычное да. и необычайное. Вот, ну, там Большая Черемушкинская, 14, конечно, 14, по-моему.
И раз,
это да, было бы правильно.
Да. И раз заканчиваем на теме любви, опять я хочу одну цитату из нее. О годах ее скитаний. «В лесу я проводила почти весь день, а возвращаясь домой, замедляла шаги. Мне все казалось, что сейчас мне навстречу выйдет выпущенный из тюрьмы Мандельштам». Можно ли поверить, что человека забирают из дома и просто уничтожают? Этому поверить нельзя. Хотя это можно знать умом. Мы это знали, но поверить в это не могли. Mm-hmm. Как сказано, да?
Да.
Как сказано. Паш, большое тебе спасибо за этот, опять же, совершенно замечательный час, проведенный в разговоре о Мандельштамах. Да?
Спасибо.
Спасибо, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен великой личности, великой женщине 20 века Надежде Яковлевне Мандельштам. О ней, о ее великой судьбе и тяжелой жизни мы беседовали с Павлом Нерлером, председателем Мандельштамского общества. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».